Глава 18. 20-е годы. Советские 20-е годы – эпоха с неповторимым воздухом надолго, на несколько десятилетий, утвердилась в восхищении мировой либеральной общественности величием светлого социального эксперимента. Не всюду и до ныне произошло отрезвление. А кто того отравного воздуха воистину глотнул, теперь уже почти ушел с земли. Неповторимость воздуха была и в классовой лютости, и в обещательной радуге небывалого нового мира, новизне человеческих отношений, и в переломе всего хозяйства страны, быта, семейного строя, сдвиги социальные, миграционные, демографические были и в самом деле колоссальны. Великий исход еврейского населения в столице, по разным приведенным нами причинам, начался в первые же годы коммунистической власти. Иные авторы-евреи описывают его категорично. Тысячи евреев кинулись из местечек и нескольких южных городов в Москву, Петроград, Киев навстречу настоящей жизни. Начиная с 1917-го, евреи валом повалили в Ленинград и Москву. Еврейская энциклопедия дает такие цифры. Сотни тысяч евреев переселились в Москву, Ленинград и другие крупные центры. В 1920-м в Москве проживало около 28 тысяч евреев. В 1923-м около 86 тысяч. По переписи 1926-го 131 тысяча. В 1933-м 226,5 тысяч. В полушутку говорили тогда в Одессе, что пошла мода на Москву. Лурье Ларин, фанатичный и планомерный водитель военного коммунизма, пишет: в первые годы новой власти местечки покинуло не менее миллиона евреев. К 1923-му в крупных городах жило уже почти 50% всего еврейского населения Украины. Кроме того, с Украины и из Белоруссии был отлив в РСФСР, то есть в прошлом запретные внутренние губернии, в Закавказье и Среднюю Азию, и величина этого отлива 500 000. При этом 4/5 в РСФСР, а каждый пятый переселенец в Москве. А Гурский считает эти данные Ларина существенно преуменьшенными и указывает: эти демографические сдвиги затронули коренные интересы русского населения. Военный коммунизм с запрещением частной торговли и ограничением мелкого ремесленничества, а еще неуклонней для бывших и по социальному происхождению, введена была категория лишенцы, лишенная гражданских прав. Так и многие евреи были лишены гражданских прав и стали лишенцами. Тем не менее, миграция еврейского населения Белоруссии во внутренние районы СССР, главным образом в Москву и Ленинград, не замедлялась. Переселялись к родственникам или к землякам из полноправных по взаимовыручке. По переписи 1926 года по всему СССР в городах и местечках жило евреев 2 211 000, 83% всего еврейского населения. В сельских местностях 467 000. Еще около 300 тысяч не показали себя евреями, а они живут почти сплошь в городах, так что евреи в СССР на 5/6 горожане, составляя в городах Украины до 23% населения, в городах Белоруссии до 40%. В столицах же и городах самым значительным был приток евреев в аппарат советского управления. Вот Орджоникидзе в 1927 на 15-м съезде Компартии докладывает, каков национальный состав нашего аппарата. По его данным, в советском аппарате в Москве евреев служило 11,8%, на Украине 22,6%, в Харькове, столице, 30,3%. В Белоруссии 30,6%, в Минске 38,3%. Если так, то процент евреев в городском населении сходен с процентом евреев в аппарате. Соломон Шварц, основываясь на статистико-экономических обзорах Льва Зингера, тоже утверждает, что в 1925-26 в руководящих советских органах процент евреев почти не разнился от процента их в составе городского населения, а в ВКПБ и значительно ниже. Но исследуя данным Орджоникидзе, в среднем по стране евреи были представлены в аппарате в 6,5 раз больше, чем в населении по переписи 1926-го. 1,82%. Не упустим эту психологическую внезапность перехода от дореволюционных стеснений в правах. Раньше евреям власть вовсе не была доступна, а теперь доступна больше, чем кому-либо другому, констатирует Бикерман. Эта психологическая внезапность действовала, хотя и с разной силой, во всех слоях населения. Шварц пишет: с середины 20-х годов в Советском Союзе поднялась новая волна антисемитизма, и он отнюдь не был отголоском старого антисемитизма, наследия прошлого. Также и чрезвычайным преувеличением является объяснение деревенским происхождением отсталых рабочих, ибо почти нет сообщений об антисемитизме в деревне. Нет, это было гораздо более опасное явление. Этот антисемитизм возник в средних слоях города и проник в верхние слои рабочего класса, в рабочую среду, остававшуюся почти непроницаемой для антисемитизма до революции, в среду учащихся вузов, в среду членов Компартии и Комсомола, а еще раньше в местный государственный аппарат, особенно в небольших провинциальных центрах. И вот широко разлились настроения активного и агрессивного антисемитизма. О том же и еврейская энциклопедия, уже и с самого конца 20 века. Хотя официальная советская пропаганда утверждала, что антисемитизм второй половины 20-х годов являлся наследием прошлого, факты доказывали, что он в основном был порожден сложившимся в эти годы своеобразным столкновением различных социальных сил в крупных городах. Этому способствовало широко распространенное мнение, что власть в стране захвачена евреями, которые являются ядром большевиков. Да уже и в первой половине 20-х годов с обостренной тревогой писал Бикерман, 1923. Теперь еврей во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной армии совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Святого Владимира носит теперь славное имя Нахимсона. русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом. Он встречает на каждом шагу евреев, не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть еврейская, что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть. Пожалуй, не менее на виду, чем участие евреев во власти, был и новый внезапный порядок в образовании и культуре. Новое неравенство не было по замыслу национальным, а столичным. Российскому читателю не надо объяснять, какие преимущества все советское время насквозь от 20-х годов до 80-х давали столицы по сравнению с остальной страной. Из главнейших преимуществ – уровень образования и широта возможностей в нем. Кто в самые ранние советские годы утвердился в столицах, тот и обеспечивал детям и внукам на десятилетия вперед перевес по сравнению с провинцией в высшем образовании и в аспирантуре, дальше дающих прямой и уверенный выход в центральный образованный класс. А русскую интеллигенцию утюжили еще с 1918-го. В 20-х исключали из вузов уже состоящих студентов по соцпроисхождению, детей дворян, духовенства, чиновников, офицеров, купцов, даже мелких лавочников, а все последующие годы им отказывали в приеме, даже и просто детям интеллигенции. Эти кары не распространялись на евреев как нацию, угнетенную при царском режиме. Еврейскую молодежь, хоть и буржуазного происхождения, свободно принимали в вузы. Еврею прощалось, что он не пролетарий. Читаем в еврейской энциклопедии. При отсутствии каких-либо ограничений по национальному признаку при приеме в высшее учебное заведение в 1926-27 учебном году евреи составляли 15,4% всех студентов. СССР, что почти в два раза превышало долю евреев среди всего городского населения страны. А дальше студенты-евреи, благодаря высокому уровню мотивации, легко опережали в учебе неразвитых пролетарских выдвиженцев, рабфаковцев, и так открывался свободный путь в аспирантуру. В первую очередь этим уже с 20-30-х годов определилось на долгое будущее столь видная затем доля евреев в советской интеллигенции. Отмечает Арансон. Широкий доступ в высшее специальное учебное заведение привел к созданию не только кадров врачей, учителей и особенно инженеров и технических работников среди евреев, но и открыл для евреев возможность преподавательской и научно-исследовательской деятельности в университетах и других учреждениях. В размножившихся потом НИИ в начале 20-х председателем главнауки был, после главтоплива, не ученый, а большевистский деятель Мартын Мандельштам-Лядов. Еще более разительные перемены охватили хозяйственную жизнь страны. Бухарин публично отметил в начале 1927-го на партийной конференции, что во время военного коммунизма мы русскую среднюю и мелкую буржуазию наряду с крупной обчистили. Как открыли свободную торговлю, еврейская мелкая и средняя буржуазия заняла позиции мелкой и средней российской буржуазии. приблизительно то же произошло с нашей российской интеллигенцией, которая фордебачила и саботажничала. Ее места кое-где заняла еврейская интеллигенция.